Одна голова хорошо, а две лучше. Два ведущих, два взгляда на актуальные темы и новости. Двоеточие. На радио ТЭОС. На радио ТЭОС.
Добрый вечер, в эфире Радио ТЭОС, программа «Двоеточие», у микрофона Михаил Неволин, это я, и сегодня со мной эту радиопередачу ведет адвокат, юрист Константин Ерофеев. Здравствуйте.
Михаил, привет.
Здравствуй, точнее. Привет. Мы на «ты». Вот, и тема такая у нас сегодня, вот буквально на днях закончился международный экономический форум очередной, и вот поэтому есть такой повод. Закончился он в Санкт-Петербурге, кто не знает, это уже 22-й, по-моему, он закончился. Так вот, это было такое мероприятие очень представительное, а 15 тысяч человек было, и там ну, более сотни точно стран было представлено. И вот мы хотим поговорить об экономике. Мы, собственно, не столько о экономическом форуме, как-то мы там, нас почему-то не пригласили, поэтому мы не участвовали. Вот. Но, тем не менее, вот, так сказать, об экономике для неэкономистов. Вот как-то вот хотелось бы об этом поговорить. Я вообще не доверяю, честно говоря, экономистам. Мне вот всегда это такая загадочная категория людей для меня, потому что вот это как, примерно, политологи. Почему я не доверяю? Потому что они всегда вот объясняют задним числом какие-то события. Вот там, например, рухнет какая-нибудь валюта. И они потом на следующий день начинают рассказывать, почему же она рухнула. Вот почему-то за день до этого они ничего не говорили. То же самое, как вот политологи, они всегда вот рассказывают, почему там, скажем, развалился Советский Союз. Хотя там вроде они за пару лет до этого никто ничего там не говорил, что он развалится или не развалится. Так и здесь. Поэтому я так как-то, ну, с недоверием некоторым отношусь к ним, но, с другой стороны, понимаю, что это такая очень важная сфера жизни. И вот мы сталкиваемся с экономикой, ну, не знаю, наверное, с самого детства мы там учимся. Сначала что мы там считаем? Карманные деньги нам там родители дают, мы что-то там считаем, сводим бюджет. Ну, как сводим бюджет? Мы начинаем соизмерять, что мы хотим купить, там, какую-нибудь игрушку, да, и с тем, что у нас вот реально есть, что мы можем потратить, какие у нас желания, потом дальше больше, появляются всякие умные новые слова, особенно в последнее время, там, это ипотека, кредит, акции, там, инвестиции, вклады и так далее. Вот в этом плане как раз я и хотел поговорить об экономике. Вот, не знаю, Константин, как ты связан? Связан ты как-то с экономикой? Вот юридические и экономические науки, они, мне кажется, чем-то, ну, чем-то они схожи или нет ничего там такого похожего?
Ну, я думаю, с одной стороны схожи, с другой стороны не очень совпадают. Все-таки экономика – это более такая вещь, как мне кажется, с одной стороны теоретическая, с другой стороны прикладная. А вот юриспруденция и к тому, и к другому – это вещь прикладная. Они все-таки уже какие-то последствия совершения каких-то экономических действий уже как-то оцениваются юридически. Хотя вот это для меня тоже вопрос. Вот с одной стороны, вот ты абсолютно прав, нам очень как-то непонятно объясняют экономику. Вот, допустим, там математику нам объясняют в школе или в высшей школе весьма доступным языком. Мы понимаем законы математики. Ну, если мы учились, конечно, да. Но все-таки мы что-то выносим. Физику мы понимаем, химию, биологию, там, педагогику там, из гуманитарных наук и многое другое. А вот экономику как-то вот совершенно непонятно нам про нее рассказывают. Вот с одной стороны, вот я такую крайность вижу, с другой стороны, я, конечно, понимаю, что это тоже великое знание, так сказать, быть экономистом, настоящим, я имею в виду, экономистом. Я помню, как-то мы с моей мамой смотрели телеканал РБК, и она вот тоже говорит, ты знаешь, там ни слова непонятно, какую-то ерунду говорят. Я говорю, вот если бы ты понимала бы, что они говорят, мы бы с тобой были миллионерами, наверное. Вот, поэтому, видимо, это какое-то закрытое
знание. У меня первый раз интересное было столкновение с экономикой. Ну, как первый раз. Я, в общем, ввязался в такую авантюру, будучи курсантом. Я тогда был человек такого авантюрного склада. Сейчас-то я уже остепенился, вот, и у нас где-то в курсе на четвертом был предмет, там, как-то он назывался, то ли экономика морского флота, по-моему, так называлось. Вот, и там надо было что-то кучу сдавать, какие-то реферат писать, экзамен, там что-то там много надо было билеты какие-то учить. И там, значит, как-то так заикнулась эта профессор, ну, женщина, которая вела, что в принципе можно как-то это все зачесть, потому что будет в финансово-экономическом институте, ну, это совсем не по моему профилю, да, какая-то научная конференция, и вот если там выступить с докладом, то как бы вот это все автоматом она поставит. И там, в общем, как-то, как оказалось, дураков кроме меня не нашлось, все решили учить билеты, а я по природной своей лени, наверное, думаю, а что я буду учить билеты, пойду-ка я на научную конференцию в этот Финек. И я туда записался, значит, записался, ну, сначала, как это всегда, радостно, потому что ничего делать не надо, все что-то учат, я валяю дурака, потом... Каждый день я начал понимать, что день X приближается, что вот до конференции осталось. Там я даже помню что-то такое примерно, что-то связано с хозрасчетом. Я ничего не помню о чем, но что-то там надо было доклад о каких-то разных моделях, там преимущества разных моделей на транспорте, что-то такое. Вот. Ну, я какой там у меня был доклад? Я там что-то из газет, по-моему, там что-то понаковырял какие-то, тогда еще интернета-то не было. Но самое-то страшное началось, что там собрались какие-то действительно специалисты, и они начали задавать какие-то умные вопросы. И вот тут я начал осознавать, что я не то, что не знаю, как ответить, я вопрос-то не могу понять. Там, ну, там, типа, вот у вас, а если брать вот вторую модель, там какую-нибудь, по третьему варианту, вот оно как будет работать в такой-то сфере, я там ушами, в общем, хлопаю и ничего не понимаю. Ну, они, правда, очень такие оказались люди... гуманные, они поняли, что, в общем, от меня тут мало чего можно добиться, и, в общем, меня после пары вопросов перестали пытать этими вопросами, и, с другой стороны, вот, преподаватель поступил честно, то есть, она, как обещала, так мне поставила пятерку, экзамен я этот так и не сдавал, мне автоматически зачли, но вот я с тех пор понял, что это серьезная наука, вообще-то, хотя я в ней ничего так и не понимаю. Что еще тут я могу вспомнить по популяризации? Да, вот вспоминается сразу, как его называют, энциклопедия русской жизни, да, Евгений Онегин. Там есть такие слова про него. Да, зато читал Адама Смита и был глубокий эконом. То есть, умел судить о том, как государство богатеет и чем живет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Отец понять его не мог и земли отдавал в залог. Вот отец был более такой практичного склада, видимо, да. Ну вот я не знаю, я как-то так, в общем, я, конечно, теоретически понимаю, почему не надо золото ему, и там простой продукт имеет и так далее, но все равно это как-то так все, ну вот, на мой взгляд, это такая какая-то сфера, которая очень... Ну вот, как вот, есть законы физики, есть законы математики, они какие-то непреложные. А здесь законы все очень такие, они какие-то, вот вроде они есть, но вот там изменилось что-то через 5 лет, и они не работают, и заработали какие-то другие. То есть, как-то вот они, универсальных законов, получается, нет. Ну, может быть, я ошибаюсь, но вот это такой мой дилетантский взгляд на экономику.
Ну вот и с этим не поспоришь, потому что, ну сколько бы ни было школ в математике, все равно 2 плюс 2 будет 4, да, в обычных условиях. А вот если мы говорим об экономике, эти школы взаимоисключающие. И мы видим вот наши, так сказать, политики, политологи, депутаты, они друг друга, так сказать, постоянно... ругают, что вот ты вот там либерал в экономике, а ты консерватор, и как будто вот хуже здесь не может быть вот оскорбление для человека назвать там консерватора либералом и наоборот. И тут вот понимаешь, что действительно там все очень относительно, предлагается огромное количество рецептов, в общем-то, по каким-то вопросам совершенно схожим. Потом оказывается, что ни один этот рецепт не работает, это начинают объяснять уже совсем не экономическими какими-то причинами, а какими-то глубинными, которые там в российском характере или еще в чем-то, почему у нас ни одна модель экономики не работает, ни социалистическая, ни капиталистическая. Вот. Но со стороны, ну все-таки, хотя, опять же, я не эксперт, но тоже вот какие-то элементарные вещи или понимаю, или просто вижу, или там чувствую на собственной шкуре, я понимаю, что здесь все-таки определенное лукавство есть. так не бывает.
Не, вот есть определенное лукавство, потому что вот, ну, вот я буквально вчера был в консульстве Китайской Народной Республики. Ну, мне там визу надо оформить китайскую. Ну, и там пока делать нечего, сидишь, ждешь. Там у них журналы всякие разложены. Вот китайские журналы на русском языке такие вот, ну, популярные журналы, научно-популярные, можно сказать, о Китае там, и так далее. И вот я там пока сидел, листал, вот там как раз много об экономике. И, наверное, с точки зрения, ну, какого-нибудь западного экономиста, вот там даже название статей, они выглядят так немножко, ну, поразительно. Там, я не помню дословно, но там примерно такое. Под руководством коммунистов там, вступаем в новую эру цифровой экономики, или там КПК поддерживает уклад там на инвестиции. Ну, то есть, какие-то такие странные вещи, вроде передовицы времен там, ну, не знаю, советской власти такой вот сразу вспоминается. С другой стороны, там почти весь журнал, в общем, про экономику. И, ну, и как-то это работает, судя по определенным успехам, хотя вот, ну, как-то так, наверное, это не совсем стандартное для человека западного вообще все-таки понимание, да. Ну, а почему я говорю, есть лукавство? Потому что надо понимать, что разные, очень разных много подходов. И когда вот так все упрощают, у нас, к сожалению, вот одно время, вот почему такое недоверие есть к экономистам многим, я думаю, что у нас это пошло вот где-то с 90-х годов, когда такое было упрощение, очень, ну, какая-то такая примитивная, что ли, аргументация, вот все на пальцах пытались объяснить. Я вот помню, например, по своей сфере там пытались убедить, что надо главное убрать там руководящую роль государства, и тогда все как-то заработает. А вот не должно быть никакой политики поддержки там своей отрасли, производителя. И это было мне странно, потому что я-то работал там на разных компаниях, судах иностранных, и я знаю, что, скажем, в Голландии как раз все наоборот, там очень много государства, и именно оно вот и есть отрасль, и она там, оно всячески делает, чтобы защитить вот там именно свой интерес в этой отрасли. И там очень сильно все регулируется в определенных отраслях, вот отраслях там, скажем, да, если мы берем там, ну, про перевозки по Нидерландам, там какие-то вот там по каналам и рекам. Вы там особо никуда не сунетесь, потому что там идет мощная защита там своего какого-то интереса. Вот. И у нас как-то об этом всегда замалчивалось. То есть у нас, вот, как это у нас часто бывает, от одной какой-то крайности все бросились в другой, потом наоборот. И вот как-то вот, наверное, поэтому такое вот недоверие к экономике, хотя она того не заслуживает. Это, в общем, серьезная вещь-то. Но вот как-то вот
многие... Но я бы еще добавил, что у нас экономисты были, так сказать, представители одной там экономической школы, марксистской, и потом они же, которые всю жизнь, так сказать, писали статьи и защищали диссертации по марксизму, начали нам рассказывать про капитализм, причем действительно в самых упрощенных выражениях, что план никакой не нужен, что рынок сам себя регулирует и так далее, чего действительно нигде в мире нет, и в любой, как бы мы сказали, капиталистической стране присутствует как раз достаточно серьезное планирование. И вот какое бы мы ни взяли бы объяснение каких-то явлений там экономических там в Америке, в Англии, там всегда говорится об определенном плане. И плане действий, и, так сказать, конкретных шагах. И, естественно, уже дальше о целях. Вот у нас наши экономисты, они нам говорят о каких-то далеких целях. Вот, например, что в 2020 году мы будем жить как в Португалии по доходам. Вот я такой вот план слышал. Но
говорили вот раньше при коммунизме вот будем жить. Я вот ждал, теперь,
ну, вот,
теперь
оказывается, как в Португалии. Я опять не знаю, там вот, по-моему, там 600-700 долларов такой средний доход у населения. Это значит, сколько у нас, 1040, но вот в Петербурге, наверное, мы уже достигли этого уровня. Вот. Как по России, не знаю. Боюсь, что не везде. Но это ладно. Но хорошо, это наша цель, допустим, если это наша цель. Но как ее достичь, об этом вот экономисты умалчивают. Что для этого и государство должно сделать, и, допустим, каждый из нас. И вот тут у меня начинают вот сомнения какие-то вот глодать.
Вот. Хорошо, ну вот это все такое высокие материи, а если вот все-таки ближе к нашей жизни, к такой повседневности, да, вот экономика в нашей жизни. Вот. Ну, я в этом плане всегда вспоминаю из «Жизнь взаймы» Ремарка, там вот такая есть фраза интересная, говорят, что в наше время можно расстаться с деньгами двумя способами. Один из них – копить, а потом потерять во время инфляции, а другой – тратить их. И вот тут как бы надо просто, конечно, истина где-то посередине, наверное, но все равно, вот как вот, надо же как-то рассчитывать тоже свою жизнь, рассчитывать какие-то там на черный день, да, то есть надо как-то куда-то инвестировать, что-то откладывать, ну, я имею в виду, если есть что откладывать, или наоборот, надо все вот как-то там тратить и расточать, ну, расточать слово такое не очень, оно скорее такое негативное, да, но, по крайней мере, надо как-то вот не откладывать,
потому что можно осваивать.
Осваивать, да, очень же много примеров, да, но я могу даже из своих, в общем, родственников и ближайших, можно сказать, родственников привести пример, когда люди, в общем, потеряли огромные, в общем, состояния, ну, по нашим временам, да, то есть вот, ну, речь идет там, скажем, ну, 16 тысяч рублей. То есть, это в советское время большие деньги были. То есть, это можно было купить там дом, квартиру, машину. Там много чего можно было купить. И люди, в общем, работали и серьезно зарабатывали. Потом у них были там какие-то сбережения. И потом раз, все как-то рухнуло, там все поменялось. И потом оказалось, что это вот вроде уже ничего и не стоит совсем. То есть, ну, что-то стоит, но это уже несоизмеримые деньги. И, конечно, сейчас уже мы уже прошли вроде бы через многие там эти, можно вспомнить, там МММ, вот эта эпопея там всех этих, ну, не только МММ, там много кто этим занимался, вот эти пирамиды, да, и теперь уже люди как бы, с одной стороны, уже вроде не доверяют никому, а с другой стороны, ну, все равно что-то делать надо, потому что надо как-то. Ну, конечно, если бы у нас были гарантированы большие там какие-то пенсии в будущем, мы, может быть, там не сомневались, но так все равно мы же должны заботиться о себе, о своих близких и как-то вот тут пытаться чего-то думать. И тут нам волей-неволей надо чего-то такое экономическое пытаться мыслить. И как мыслить-то? Вот ты начинаешь там, не знаю, там изучать, ну, серьезно изучать экономику, конечно, ну, бессмысленно как-то уже там, наверное, поздно, да и не нужно на каком-то профессиональном уровне, но чисто на бытовом, вот что делать? Как не потерять все, да, то есть какие-то банальные, конечно, вещи, да, там, не хранить все сбережения, но если они, опять-таки, есть, да, вот у вас там получилось в этом году заработать, вот просто была возможность, было все хорошо, а вы не знаете, завтра, может, вас уволят, сократят, и непонятно, вы можете, конечно, тут на широкую ногу сейчас пожить, но потом непонятно, что будет на следующий год. Либо надо, наоборот, сейчас себя ужать и эти деньги как-то сохранить, а если сохранить, то как? Вот, не знаю, какие-то есть мысли, Константин, как сохранить? Вот.
Ну вот, сейчас было вот бы всем, что всем слушателям. Да, было бы что сохранять. Дело в том, что я вот как раз на этой неделе читал статью о пенсионной реформе. У нас же ведь разные есть мысли и возраст поднять, и как-то предложить гражданам участвовать в формировании своей будущей пенсии, вот как раз откладывать. И оказывается, что более 90% людей вообще не рассматривают вопрос о каком-то вот софинансировании своей будущей пенсии. Они ничего не могут откладывать, просто потому что нет лишних денег. Все уходит вот на еду, на одежду, на коммуналку и так далее. Поэтому, если мы говорим о каких-то накоплениях и вложениях, я боюсь, это ну, не вот очень большого процента нашего населения.
Я бы тут поспорил, и вот сейчас после небольшой паузы скажу, почему.
В эфире передача «Двоеточие». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
В эфире «Радио Теос», программа «Двоеточие». Говорим мы сегодня об экономике. И вот почему я не совсем согласен, что нечего откладывать, что такие уж мы бедные. Конечно, мы далеко не богатые. Ну, в целом, есть кто-то богатый, есть поменьше доходы, да. Но, тем не менее, вот если мы все-таки сравниваем, ну, вот выйдите вот в Петербурге, посмотрите автомобили, например, да. Или вот, ну, ладно, берем что-то такое более доступное. Автомобиль все-таки покупается не так часто. Возьмем там смартфоны. Я скажу, что вот, ну, часто бываю, скажем, в Финляндии, я скажу, что вот здесь парк, так сказать, смартфонов явно не беднее, чем в Финляндии, хотя там уровень жизни явно выше, то есть люди вот готовы пойти и купить, значит, у них есть деньги купить там какую-нибудь новую модель, хотя, в принципе, он мог и со старой быть, да, А вот на софинансирование, получается, денег нет. Так, может быть, вот можно как-то перераспределить. Я думаю, тут проблема совсем в другом.
Ну, вот одно
проблема в том, что не доверяют люди.
Вот именно,
как? А куда я сейчас
буду софинансировать? Одно другому не противоречит, конечно. Люди не готовы играть с государством в какие-то игры.
А здесь я, по крайней мере, купил телефон этот или там какой-нибудь, не знаю... Ну, не знаю, кому что там, кто-то купил там дорогущие духи, которые, в принципе, вроде как и, ну, так, не совсем по карману, кто-то там автомобиль, который, так вот бывает странно, что человек покупает какой-то автомобиль, а сам, в общем, еле концы с концами сводит.
Ну, и просто огромные деньги, они крутятся где-то в тени. И люди, так сказать, эти деньги не показывают.
Да,
возможно...
но это мечта, это же была мечта. Я помню, я когда вот еще в море ходил, и помню, такие у нас были интересные встречи. Ну, тогда мало было иммигрантов еще, не так много, как сейчас. Да, это еще советское время было, там, 80-е годы. И помню, немцы всегда поражались. Ну, тогда уже приезжали русские и немцы, да, но их просто мало тогда было. Что вот эта иммиграция наша, там, русская, еврейская, неважно, вот, в Германии в частности, там люди приобретали себе автомобиль «Мерседес», например. Он дорогой в обслуживании, в принципе, ну, конечно, он старый какой-то приобретался, не новый, но коренной так, житель, в общем, он не покупал, потому что, ну, а зачем, я вот возьму, там, скажем, «Опель», он экономичнее, там, как-то мне дешевле выйдет, но тут... А человек приобретал, у него больше вообще ничего нет, то есть он там... Непонятно, чуть ли не на пособие какие-то живет, там ничего нету, ни кола, ни двора, ни дома, ничего. Потому что вот у него была мечта, вот я когда-нибудь уеду в Германию, да, и куплю себе «Мерседес», и буду ездить по дорогам. И вот он его купил. То есть у него там, прошу прощения, во рту нет половины зубов, потому что у него нет денег на стоматолога, у него денег нету там сходить, вставить себе там зубы недостающие, там ему жить толком негде. Экономит на всем, но вот он гордо садится в этот автомобиль. То есть, вот есть такая у нас, ну, какая-то, не знаю, тут элемент имиджа, что ли. И я понимаю, почему. Ну, мне кажется, я понимаю, почему так получилось. Потому что недоверие. Копить бесполезно, все пропадет. Потому что доверие ведь очень сильное было. Доверие, вот если я беру, в общем, такую категорию «мои родители», да, или старшие, люди были уверены. То есть, я тут не являюсь апологетом там советской власти, да, но тем не менее, конечно, все примерно представляли, что их ждет на пенсию, да, это была уравниловка, да, это была там, ну, не супер обеспеченная жизнь, но, в принципе, люди нормально, то есть, вот, как бы, переход от того, как я работаю, а теперь не работаю и на пенсию, он не был шокирующим, ну, человек получал, конечно, меньше в основном, но не настолько меньше, то есть, там, ну, он получал немного меньше денег, чем когда он работал. Но этого вполне хватало. И у него было свободное время, там кто-то еще где-то даже и подрабатывал. Там, ну, это уже другая история.
При том, те 120 рублей, 130, так сказать, пенсия в поздние годы советской власти, она все-таки еще больше подкреплялась реальными бесплатными услугами.
Да.
Коммуналка практически нулевая, там несколько рублей. Медицина действительно бесплатная и доступная, образование доступное, какие-то социальные там гарантии тоже там в виде каких-то, я не знаю, поездок там в санаторий, в дом отдыха вот для пенсионеров.
Да.
То есть проезд и так далее. То есть, может быть, это не очень большие деньги там, по сравнению там, с тем же периодом на Западе, но они компенсировались еще дополнительными услугами. А сейчас мало того, что пенсия маленькая, ну, как известно, что рассказывать тут прописные истины, так еще и все вокруг дорого.
Хорошо, вот еще такой вопрос. Вот слово «деньги», ну, или так или иначе, средства, там какие-то вот такие моменты, они в Библии очень часто упоминаются, встречаются. Мне кажется, это вот все, что связано с финансами, это такое одно из наиболее часто встречающихся в Священном Писании понятий. Ну, там много примеров, притчи всякие там приводятся, да, они так или иначе, ну, как-то можно сказать, к экономике, да, привязаны. И в то же время, если так вот брать в церкви, как-то вот, ну, не принято об этом говорить, ну, я имею в виду не обязательно с кафедры, а вот даже там какие-то церковные издания, христианские там журналы, газеты, там радиостанции, там как-то вот, ну вот считается это какая-то такая тема неважная, вот несмотря на то, что об этом так много в Библии говорится, но как-то вот о других сферах жизни больше мы говорим, там, ну не знаю, о о семейной жизни, да, там, о воспитании детей, там, даже там, о стариках, еще о чем-то. А вот о финансах, об экономике как-то вот христиане говорить почему-то не любят. Вот я вот не знаю, почему? Почему так получается?
Ну вот я тоже замечал, что в Библии некоторые духовные вещи объясняются на примерах экономических. Ну вот там зарыть талант в землю, да,
ну, да.
Вот это, так сказать, в буквальном смысле
да деньги зарыть. Да не только, зарыть, там да. работники, там да. вот, виноградари, там, да. ну, то есть очень много примеров.
Ну вот тот, именно... же, тот же Иуда, да, вот он оказал услуги, да, угу. получил за это гонорар. Вот что из этого получилось? Так сказать, для него. Потом уже дальше ведь тут же вот такой вот денежный вопрос, а только потом мы уже говорим о душе, так сказать, и о предательстве и так далее. Мне почему-то кажется, что все-таки во многих течениях христианства вот исподволь или прямо говорится о том, что все, что есть на земле, мало значимо по сравнению с тем, что будет на небесах. И это, с одной стороны, правильно, и прямо написано, не собирайте сокровищ, так сказать, на земле. Но, с другой стороны, и не отвергается Христом этот мир. Он его объясняет, показывает, говорит, как сделать лучше, и, конечно же, говорит о том, что другой мир будет намного лучше, несравнимо, но из этого мира он не предлагает бежать там на космическом корабле куда-то улетать. Поэтому, с другой стороны, ведь у нас много течений христианских, исторических, где как раз чрезвычайно много говорилось об экономике, о деньгах. Вот возьмем каких-нибудь там консервативных христиан там, в новое время, да, вот пуритан и так далее. Кальвинистов тех же, там понятно, что Бог любит того, кто хорошо работает и кто хорошо зарабатывает. Это некий показатель. Это ведь и сейчас теология процветания в некоторых, так сказать, общинах присутствует. И прямо говорит, что ты пришел сюда, чтобы вот зарабатывать. Бог тебе дает возможность это делать. А если ты не зарабатываешь или мало зарабатываешь, значит, Бог тебя не очень любит.
Я как-то всегда, меня немножко это огорчает, когда говорят, что Бог любит там тех, кто зарабатывает. Или другая крайность, это Бог любит вот тех, кто... нищий, там, и вот, юродивый, голодный и так далее. Бог-то как раз любит всех. А другое дело, что мы должны работать не потому, что вот, иначе Бог нас разлюбит, если мы не будем работать или там еще что-то. Да, потому что ну, это как-то вот совершенно естественно для человека. Ну, как мы здесь поставлены, как если мы следуем тому, что говорит Священное Писание, да, там, домоправителями, то есть мы должны тут как-то распоряжаться всем, вот, что нам тут доверено все это делать, зарабатывать, обрабатывать и так далее. Другое дело, что почему-то считается, что, ну, вот это такая тема, что, ну, как-то вот о ней лучше не говорить, вот лучше что-то другое там или... Ну, я понимаю, что ну, впрямую нельзя об этом говорить, потому что это вот, это, кстати, тоже такая крайность есть, когда церковь начинает заниматься, ну, если можно так сказать, экономикой. Такие церкви, наверное, ну, может быть, это не массово, но встречаются, когда там, скажем, пастор вдруг решит там какой-нибудь рекламировать какой-нибудь бизнес и приглашать своих прихожан как-то туда вот инвестировать, еще пытается это как-то подкрепить.
Иногда даже прямо ссылками в телепередачах
на Священное Писание, что вам надо вот обязательно вот, вот это вот дело благословенное, и вы будете живы и здоровы, и дети ваши, значит, не будут болеть, если вы вот это сделаете, а если нет, то вот смотрите, я вас предупредил. Это, конечно, ну, я не об этом говорю, и такой крайности, конечно, речи нет. Но, тем не менее, ну, надо же как-то говорить, вот, ну, не знаю, учить свою паству, да, или там учить прихожан, учить, ну, не знаю, людей, которые вот, которым я, например, должен быть духовным отцом, если я там служитель церкви, да. И я прекрасно понимаю, почему мне не хочется это делать, потому что меня начнут сразу там допытываться, вот там какие-то... А куда мне вложить деньги, да, или а что мне делать, а вот мне надо наследство передать этому сыну или тому, то есть мне начнут задавать какие-то конкретные вопросы, а на конкретные-то вопросы как раз Церковь не должна отвечать, это вот как раз его ответственность уже, кому там что завещать.
Это как раз показатель зрелости и мудрости священнослужителя. И простой семинарист может открыть Библию и прочитать отрывок, а затем близко к тексту пересказать и объяснить, что там написано. А вот когда проповедь касается, на первый взгляд, отвлеченных каких-то вещей, например, кредита, и вот вообще вот этой финансовой зависимости и долговых ям, куда люди попадают, а затем это все обосновывается с точки зрения Писания, это уже, на мой взгляд, высший пилотаж проповеди, потому что какие-то избитые темы, они уже после там нескольких месяцев или лет прихожанам известны и понятны. А здесь надо поднимать этот уровень.
Ну вот опять-таки, как вот быть, ну, у меня отношение, вот если возвращаться к таким практическим вещам, да, в личной жизни, вот, у меня к кредиту отношение очень такое своеобразное, ну, это лично мое отношение, что я считаю, что кредит можно брать, ну, вот, вообще, я бы избегал этого кредита, конечно, но если уж его брать, то это должна быть какая-то глобальная вещь. Типа приобретение жилья, когда ты там все просчитал, ты более-менее понимаешь перспективы, хорошо все изучил все особенности договора и понимаешь, что да, вот этот вариант там мне подходит. Или там, ну я не знаю, там образование, там еще что-то такое, вот долгосрочное, что-то такое серьезное. Когда вот люди берут кредиты на покупку мобильного телефона там или, не знаю, там, телевизора, мне как-то всегда это непонятно. Вот эти потребительские кредиты, типа там дотянуть до зарплаты, я не знаю, мне это немножко странно, потому что я понимаю, что ну, могут мне возразить, что там скажут, вот это хорошо, значит, человеку не надо думать, как дотянуть до зарплаты. Но все-таки, наверное, вот если, ну, по крайней мере, в городе Санкт-Петербург можно найти как-то, наверное, какую-то работу. Я говорю о работающих, о здоровых людях. Тут речь не идет о больных, там, о инвалидах, пенсионерах. Это отдельная история. И у нас, к сожалению, они живут очень трудно. Но если человек, там, скажем, молодой человек берет кредит, чтобы купить там, мобильный телефон, вот это странно для меня всегда. И еще раз, я не призываю молодых людей не покупать телефоны и не брать кредиты. Ради бога, это ваше дело, ваш выбор. Я говорю, что лично я этого не понимаю, потому что по мне лучше тогда обойтись со старой моделью, но не брать ради этого кредит. Вот, Константин, как, не знаю, может быть, как, вот, как адвокат приходилось когда-нибудь сталкиваться, когда вот... какая-то экономическая, может быть, неграмотность или какая-то ну, неразумность, что ли, приводила к каким-то вот последствиям. Люди набирают чего-то, а потом не знают, а как вообще из этого теперь выпутываться. Там.
К сожалению, это происходит очень часто. Вот эти вопросы по кредитам, ну, по количеству обращений не меньше, чем по вопросы по жилью, не меньше, чем вопросы по работе и так далее. И очень часто я вижу, что люди относятся чрезвычайно легко, бездумно к получению кредита. Вот приходит человек, вроде взрослый, средних лет мужчина, образованный. У него банк выбивает долги. Он просрочил, так сказать, выплаты по кредитам и так далее. Начали с ним разговаривать, разбираться. Вот я взял кредит на покупку жилья. А банк грозится жилье отобрать. Вот суть вопроса. И он говорит, что вот ежемесячно я должен вместе с процентами выплачивать 70 тысяч. Я говорю, а какой доход вашей семьи? 50 тысяч. И на момент, когда вы взяли кредит, у вас тоже был доход 50 тысяч? Да. И я про себя думаю, а как ты можешь брать кредит, ежемесячно нужно отдавать 70 тысяч, если у тебя доход 50? Это сразу ты попадаешь в финансовую, так сказать, проблему.
Ну вот, я не знаю, что это, неразумность какая-то.
Какой-то вот, авантюризм, мне кажется, вот плохой. Вот надежда на авось, а вдруг банк развалится.
Вот у меня у хороших знакомых как раз такая ситуация. То есть, я тоже, когда это услышал, вот такой аргумент, что банк развалится, я был немножко в шоке. Потому что там получилось как? Их ну, дочка, да, у них, и она вышла замуж, и этот муж, он, значит. Ну, сначала он набрал себе кредитов, потом уже ему никакие кредиты не дают, он там уже везде, это значится, что, короче говоря, он там уже всем должен. Значит, он уговорил, соответственно, свою вот супругу, то есть дочь моих знакомых, на себя взять какой-то кредит, то есть опять переоформили что-то на нее, и, в общем, там родители сейчас, ну, получается, это уже взрослые люди вроде, они женаты, но получается, что теперь родители все это возмещают, потому что непонятно, что делать, они набрали этих кредитов, и вот как раз такой вот был аргумент, потому что я говорю, ну, а как вообще, что он... Он там, у него какие-то были идеи такие начать. Ну, я вот тогда же его послушал, я понял, что это какая-то такая вот, ну, вот просто человек сидит и фантазирует. А я вот сейчас вот начну онлайн-торговлю какими-то автомобильными колесами. То есть человек не понимает ни это, ни то, никак этим не занимался. Просто он нарисовал какую-то картину в голове, решил набрать кредитов, а потом он когда-то там все это заработает. Но потом он признался, что, ну, вообще, я, честно говоря, думал, я специально выбрал банк, он такой вот какой-то несерьезный, я думал, он рухнет. Вот я вообще не могу понять, как это можно пойти, взять кредит с расчетом на то, что банк рухнет. Они, ну, слава богу, они выпутались. Ну, как выпутались? Они просто выплачивали деньги. Это вот родители, просто у них была возможность, они там, в общем... сильно, можно сказать, напряглись, они все это там покрыли, отдали, в общем, как-то все это более-менее решилось, но, конечно, вот сам этот подход, не знаю, мне он непонятен. И вот, не знаю, это же есть какие-то общие принципы. Вот если мы говорим о каких-то, ну, христианских, что ли, библейских принципах, вот есть у нас какие-то там... Ну, буквально там можно, начиная даже с притч, читая там притчи, там читая какие-то примеры, как-то, ну, понимать вот о том, что здесь нужно очень серьезно, как-то серьезно думать, рассчитывать, рассуждать. И тем более, когда мы говорим о семьях, да, у которых есть дети, то есть мы, а как мы дальше-то будем выкручиваться? Вот мы наберем, и вот, может быть, это и причина такая, что мы такие вот неграмотные. Я понимаю, что это не дело церкви учить, да? Как брать кредиты и куда там вкладывать материнский капитал. Но когда есть какие-то вот эти базовые принципы, если мы вот начинаем учиться как люди верующие, да, если мы люди верующие, мы уже, ну, в какой-то мере, вот, наверное, предостерегаем себя, что ли, вот, от того, чтобы влезать в такие уж совсем авантюры какие-то.
Но, с одной стороны, это не дело церкви. Мне кажется, основам экономики, причем вот не абстрактной какой-то, а реальной вот экономики семьи, твоей личной экономики, должны, наверное, учить в школе.
Сейчас учат. Ну, пытаются, но так очень поверхностно.
Очень хорошо, если это так.
Дело в том, что там у нас же, видите, еще как, вот сейчас просто я смотрю, в восьмом классе вот у меня сын, там у них такое задание было составить бюджет вашей семьи. Значит, кто вот сколько зарабатывает, какой доход, сколько в неделю, там в среднем продукты, то все. Вот. И я когда увидел, я сразу подумал, что, ну.
Кому тут... пойдет этот отчет?
Нет,
потом, да?
Проблема, что многие не захотят писать. А что я тут буду писать, какой доход семьи, а там одноклассники, а там учитель будет проверять, сказать, а что-то они нищие, или наоборот, а что-то они такие богатые, там подозрительно, там, или откуда у них деньги. То есть у нас люди как-то еще не очень это и хотят. Лучше бы. Может быть, на каких-то других примерах. Вот, мне, ну, кажется, да, это правильно, пример, но вот так и на вашей семье распишите, кто сколько зарабатывает.
Удачный,
там,
конечно, ну, да. Но я это ведь хочу еще продолжить. Основное – это государство, безусловно. Но и церковь не должна игнорировать эти вопросы. Вот сколько у нас проповедей, я не знаю, там, о расторжении брака, например. Ну, не каждый же день люди разводятся, а проповеди, ну, вот можно в любую церковь пойти, обязательно что-то про это будут говорить. А вот кредиты у нас, долги по кредитам примерно у 38% взрослого населения.
Ничего,
ну, не
себе.
Обязательно, что это какая-то просроченная задолженность, просто это люди, которые выплачивают кредит.
Да.
То есть, это то, с чем сталкиваются, ну, практически там каждая там третья семья, в том числе и ваших, и наших прихожан, да? И когда об этом пастор или батюшка, или там мулла, и кто угодно, и когда об этом не говорят совсем, это не есть хорошо. Люди не понимают духовную сторону этого вопроса. Они каждый день сталкиваются с этим явлением в жизни, но не знают отношения, допустим, христианского отношения к этому вопросу. Вот.
Ну вот обычно говорят, ведь все-таки в церкви, если учат вот экономика, финансы, обычно это все сводится вот к правильным, в общем, вещам, что мы должны заботиться о бедных, мы должны давать милостыню, мы должны там, ну, где-то говорят о десятине, где-то говорят о просто пожертвовании там, в церкви, да, и так далее. То есть, это все правильно, это все важные моменты, но вот ну, они более общие, что ли, а вот это все-таки более такая частная вещь.
Там, это все-таки как? Следствие. Если человеку рассказать, как он может и должен заработать с христианской
точки зрения, потому что он должен заработать, будет а потом отдавать
уже десятину и милостыню.
Учить, как бы вот как потратить, это понятно, но вот как заработать. Ну, как заработать, церковь, естественно, не может учить. Там вы идите-ка вот вы в эту сферу, здесь хорошо платят, а вы, значит, идите в другую, у каждого свой путь, и ну, кто-то сознательно, например, идет и получает меньше. У нас, к сожалению, например, немного получают учителя. Но у кого-то вот призвание быть учителем, и он понимает, что он, в принципе, мог бы, наверное, заработать больше, ну, не знаю, там, дальнобойщиков став, например. Но он понимает, что вот ему это тяжело, ему работать тяжелейшее учителем, да, но вот он видит себя здесь. И его, конечно, невозможно за это обвинять, а почему ты там не пошел в дальнобойщик или еще куда-то там, не знаю, не открыл какой-то свой бизнес. А, ну, все равно какие-то должны, ну, общие, что ли. А как вот это, я не представляю, как можно учить общим принципам? Как это вот?
Ну, вот, тем не менее, очень многие учат. Вот сейчас в какую вот общину не зайдешь, везде курсы лидерства, курсы успеха, курсы, так сказать, каких-то там личностного роста и так далее.
Ой, я к этому отношусь довольно скептически, так потому вот что я не понимаю, что это лидерство или личностный рост, или что. Если человеку есть время, ну, вот, учиться чему-то, это хорошо, но тогда надо учиться. Ну, это я никому не навязываю, это моя, так сказать, точка зрения. Учиться надо либо по своей специальности, по которой ты работаешь, или если ты хочешь, там, ты человек верующий, хочешь изучать, пожалуйста, это тоже вариант. А вот это такая очень абстрактная вещь, вот я хочу личностно расти. Ну, это здорово, но нужно ли для этого какой-то специальный такой вот курс, методика там? Это, вот, вот,
я так не, вот в том-то и дело, что причина и следствие, они друг друга подменяют. Мне кажется, надо говорить о причинах, надо вот учить людей отношению к труду, каким-то, в том числе и давать объяснение каким-то экономическим азам, а затем уже людей, понимающих, что они делают в своей профессии, понимающих, как нужно работать, как нужно относиться к своим сослуживцам, как нужно относиться к своему делу, дальше уже из них растить, так сказать, каких-то лидеров. Это следующий шаг.
Как нужно относиться к своим наемным работникам? В Библии об этом очень много сказано.
Как относиться к своему работодателю, к своему начальнику? Тоже очень важно. А у нас иногда смотришь, сидят несколько пенсионерок и слушают про личностный рост. И это хорошо, дай им Бог здоровья. Но вот какого применения, для чего это? Это вот остается уже за кадром.
Вот мы начинали сегодня передачу, вспоминая, что вот прошел этот международный экономический форум в нашем городе, в Питере. И вот в этом году слоган форума был такой интересный. Так он звучал: создавая экономику доверия. И вот действительно, вот без доверия, да, какого-то доверия, там, ну, если можно так сказать, честной игры, вот невозможно построить, по большому счету, никакую экономику. То есть будущего не будет. Вот. Ну, в любом случае, даже вот если мы говорим о кредите, там понятно, есть какие-то договорные отношения, но все равно есть какое-то доверие. Я доверяю, что там этот банк мне даст, банк доверяет, что там мне. И то же самое касается, там, ну, не знаю, в бизнесе, когда два партнера договариваются, понятно, что это не просто там на вере обосновано, что ты мне доверяешь, а я доверяю. Бизнес – это нечто большее, там подразумеваются там и всякие механизмы, и документы, и юридические вопросы. Но, тем не менее, вот без каких-то, ну, элементарных, что ли, вещей, например, без доверия, ну, трудно на что-то рассчитывать. И вот мне просто, я еще раз говорю, я не специалист в экономике, но вот сам слоган этого форума мне очень понравился, именно создавая экономику доверия. Вообще нам доверия, к сожалению, не хватает. Не хватает его, ну, я не буду глобально, этот все-таки форум был международный, в мире его не хватает, наверное, тоже, но я-то больше как-то меня беспокоит вот здесь, внутри, у нас внутри страны, внутри города, внутри семей вообще не хватает доверия, внутри церквей даже там между собой мы как-то вот не доверяем друг другу. Вот. Кажется, а это тоже связано с экономикой.
Мне кажется, мы очень часто разделяем вот экономику, бизнес и доверие, нравственность, мораль, этику и так далее. Вот у нас, я весьма часто вижу людей, которые, вот, у которых некая шизофрения. Вот он днем работает, я не знаю, менеджером там, в каком-нибудь казино там, полуподпольном, а вечером слушает в церкви хорошие и добрые проповеди и сам молится. Вот, и не видя здесь никаких противоречий. Это я делаю там, в мире, а здесь вот я пришел, так сказать,
ну, это как, вспоминая из классиков, да, у нас святых много, порядочных людей трудно найти. То есть, в принципе, вот так вроде все мы говорим, там, высокими словами и все, а так вот... Вот я даже приведу такой пример, может быть, он к высокой экономике отношения не имеет, но вот, к сожалению, у меня... Вот, ну, так получилось, что у нас принято в нашем обществе там деньги брать в долг, отдавать. Так вот у меня, ну, я не скажу, что часто, но, скажем, люди неверующие у меня иногда брали деньги в долг, они мне всегда отдавали. А вот у меня было пара случаев, когда мне люди верующие, вот они не отдавали. То есть они как-то так, ну, сказали, что у нас, извините, у меня там денег нет как-то, ну... Вроде, ну а что я сделал? Я, конечно, там не буду с ними судиться, у меня, ну, это просто на доверие действительно было.
Ну, на самом деле, это так... неправильное отношение людей, потому что у многих верующих какой-то вот такой инфантилизм, что я делать ничего не буду, Бог все устроит, в том числе и в финансовых вопросах. Или если я верующий, мне все простительно, подумаешь, там не отдал.
Ну,
и,
или
долг.
Еще бывает как? Вот бывает так, что мы сами как бы загоняем в других в неудобное положение. То есть мы влезаем в какую-то авантюру, вот, ну, вроде бы подкрепляя даже какими-то там громкими цитатами библейскими. Вот я все продал все имущество и пошел куда-то, а потом мне жить не на что, и вот мне семье не на что. И поэтому вот. Братья и сестры, как-то вот подумайте, как теперь мне помочь. И думаешь, так человек загнался куда-то в тупик, а теперь вроде мы тоже ответственны, потому что ну как, их нельзя оставить, тут дети маленькие, надо как-то помочь, конечно, но почему же он сразу-то, вот, когда вот он принимал это решение, может быть, тогда надо было подойти и сказать, вот, хорошо, я вот хочу здесь все оставить, идти туда, вот вы готовы меня там поддерживать. И действительно, можно было как-то продумать это заранее. Получается, сначала ввязываемся, а потом... ищем, а как же вот из этой экономически сложной ситуации как-то выкрутиться.
Ну, либо люди приходят в церковь с каким-то грузом прошлого, человек, который там всю жизнь просидел в тюрьме, или, так сказать, пропил квартиру, или там проиграл ее там, в игровые автоматы, или сидел, все деньги потратил на наркотики, а затем подчас он вот к неким даже с таким вызовом обращается, что вот теперь вы мне должны, вот я пострадал, я вот, я раскаялся, конечно, но я до этого пострадал, я мучился, много, так сказать, скорбей у меня было, теперь давайте-ка вот помогите мне, как страждущему. Тем более, вот ты же правильно вспоминал, что Бог, он, ну, в упрощенном, так сказать, понимании, любит и больных, и сирот, и бедных, и блудного сына какого-то, вот. И, то есть это вот мы все говорим, а ведь это требует серьезного объяснения, и это серьезный разговор, и разговор повседневный, мы об этом знаем, мы это видим в своей жизни, чувствуем каждый день, а вот ответы мы далеко не всегда
получаем.
Вот
уже у нас осталась минутка, не хотелось бы на таком негативе заканчивать, Константин, какой-нибудь позитив все-таки про экономику и про наше будущее, все будет хорошо?
Ну, конечно, все будет хорошо, но позитив, мне кажется, все-таки в том, что люди... интересуются этим вопросом, понимают, что он важный, что-то предпринимают. Наши люди все-таки давно уже развеяли вот этот миф о том, что мы там самые ленивые, нелюбознательные. Это люди...
Не, с этим я не согласен.
Люди, это мне правда. Кажется, они намного более активные, иногда не в той сфере, где нужно, но все-таки. И я думаю, что пусть через ошибки на своих собственных... на своей собственной шкуре, но люди вот эти вот законы экономические начинают понимать и понимают все лучше. Я на это надеюсь. Вот.
Я тоже надеюсь, и надеюсь, что вот как-то мы будем потихонечку, может быть, это осторожно надо делать, потому что я понимаю, это будет так немножко революционно, если вдруг, ну и вообще это будет крайностью, если вдруг все церкви сейчас начнут вещать об экономике, о кредитах и так далее, но осторожно как-то предупреждать прихожан, осторожно говорить о том, что мы должны отвечать за свои действия, о том, как надо относиться к работе, к к нашему работодателю, если мы наемный работник, да, к нашим рабочим наемным, если мы работодатель, к партнерам, если мы там бизнесмен. Это, мне кажется, такая важная тема, в общем-то, о которой надо говорить, и говорить в том числе и в церкви. Большое спасибо за внимание. В эфире была программа «Двоеточие», радио «Теос». Всего доброго и до новых встреч.